Алекс Каменев. Цикл «Чужие звезды». Станция Эвердил. Пролог. Один из центральных миров империи. Здание корпорации Navis Industries. Главный научно-исследовательский комплекс одной из ведущих компаний в галактике по разработке космических кораблей не сильно отличался по дизайну от других подобных учреждений, в большом количестве находившихся на многих имперских планетах. Высокий небоскреб, уходивший на несколько десятков уровней под землю, блистал обилием стекла, пластика и стали. Большой холл на первом этаже, благодаря прозрачным стенам и ясному дню, создавал настроение покоя и умиротворенности у любого находящегося здесь в это время суток. Сотрудники компании, выходившие на обеденный перерыв, непроизвольно замедляли шаг для того, чтобы полюбоваться игрой солнечных зайчиков на скульптурных композициях, разбросанных по всему огромному залу. Работы известного художника произвели впечатление даже на людей, далеких от современного искусства, заставляя восхищаться собой. Алонзо Гентара, один из трех охранников на пропускном пункте, тоже попал под очарование необычной игры света. Фигуры в главном фойе установили совсем недавно, так что те, кто постоянно находился в этом помещении, еще не успели привыкнуть к появившейся красоте. Хотя можно и не сомневаться, уже через пару недель он будет вполне равнодушно смотреть на творение модного скульптора. Если видеть перед глазами что-то каждый день, то к нему быстро привыкаешь и в конце концов перестаешь обращать на это внимание. Но пока новизна не исчезла, нужно было пользоваться моментом, вместе со всеми, наслаждаясь игрой теней и бликов на сверкающей поверхности творения столичного гения. Эта небольшая поблажка расслабила старшего смены, отвлекая внимание от выполнения первоочередных обязанностей, что в целом неудивительно, учитывая, что за 20 лет службы Алонзо ни разу не сталкивался с какими-либо чрезвычайными происшествиями. Самым опасным моментом за все годы был случай с сорвавшимся лаборантом, который, наглотавшись таблеток, бегал голым по 101 этажу, размахивая перед собой обломком разбитой колбы. Его довольно быстро успокоили, без всяких последствий для окружающих. Поэтому на сигнал рамки сканера главный охранник развернулся далеко не сразу, уж точно не ожидая чего-то экстраординарного. И, как оказалось, совершенно зря. Юная девушка в обычном для местных белом комбезе, приложив руку к терминалу с ДНК-распознаванием, вместо зеленого цвета пропуска вызвала красный цвет запрета. Но вместо того, чтобы остановиться, стремительно последовала дальше прямо через металлическую прямоугольную арку системы безопасности. Автоматика сработала мгновенно, подав сигнал тревоги несанкционированного пересечения границы охраняемого периметра. Среднего роста, худощавого сложения и с аккуратно причесанными русыми волосами нарушительница не производила впечатления опасного субъекта. В первые секунды Алонзо подумал, что молодая ученая просто растерялась от внезапного шума, ринувшись вперед, но вместо того, чтобы оставаться на месте до выяснения всех обстоятельств с терминалом распознавания. Техника иногда давала сбои, неправильно проводя сканирование. Редко, но такое случалось. Но дальнейшие события показали, насколько старший поста номер один ошибался в отношении девушки, выглядевшей так невинно и беззащитно. Впрочем, в этом он оказался не одинок. Один из охранников, перегородивший путь выхода, продолжал все так же глупо улыбаться, разведя руки, ловя испуганную кроху в белоснежной униформе специалистов-исследователей. Когда в мгновение ока Обычно девчонка лет 20 вдруг превратилась в смертоносную боевую машину. Миг, и она взлетела в высоком прыжке вверх, почти без замаха, нанося сильный удар ногой прямо в висок мужчине перед собой. На секунду замерев на месте, тот, как будто раздумывая, падать или не падать, в конечном итоге все же рухнул на пол безвольной мертвой грудой. Второй охранник, стоящий чуть подаль, тоже никак не успел среагировать на стремительно перемещающуюся женскую фигуру. Жесткий выпад в кадык заставил его сначала захрипеть от боли, а уже через мгновение присоединиться к товарищу на том свете. Немало не колеблясь, девушка нанесла еще один удар, безжалостно добивая противника. К чести Алонзо Гентара, в отличие от своих более нерасторопных подчиненных, он успел выдернуть из кобуры штатный парализатор, но вот применить его по назначению у него уже, к сожалению, не получилось. Еще одно резкое перемещение нарушительницы закончилось рядом со старшим дежурным, чтобы спустя мгновение ринуться дальше в направлении выхода, оставляя после себя человека с неестественно вывернутой головой. Рев полноценной тревоги наполнил зал холла спустя пару секунд после смерти последнего из троицы охранников. Из скрытых под потолком ниш выдвинулись автоматические лазерные турели, прицельные сенсоры заработали активные цели для поражения. Вниз поползли заслонки, скрывая за собой стеклянные стены и яркий солнечный день. Лифты и двери почти синхронно щелкнули замками, блокируя выход из помещения. Под потолком вспыхнули лампы искусственного освещения. Система безопасности запустила протокол изоляции. Но, как и живые ее представители, высокоинтеллектуальная автоматика уже не поспевала за новоявленной нарушительницей спокойствия. Худощавая фигурка на ходу метнула в прозрачную стену перед собой темный продолговатый предмет, моментально прилипнувший к пластиковой поверхности на уровне 1,5 метра. Бум! Осколки стекла брызнули наружу, роняя людей с той стороны. Помещение зала наполнилось встревоженными криками. Рядовые сотрудники корпорации, оказавшиеся в данный момент в холле, не понимали, что случилось, и не успевали оценить стремительно развивающиеся события. Обычный мирный рабочий день внезапно превратился в сцену, достойную для нового голобоевика. Здесь еще никогда не происходило ничего подобного. Между тем девушка, из-за которой все и началось, в длинном прыжке нырнула в проделанное взрывом отверстие, всего на пару секунд успев обогнать опускающиеся вниз изолирующие створки охраны периметра. На небольшой площади перед зданием находились люди, естественно, начавшие останавливаться, чтобы посмотреть, что случилось. Беглянка сразу же привлекла их внимание, но никто и не подумал ее задерживать. А в следующее мгновение с небес рухнул вниз темно-красный флайер последней спортивной модели, успев затормозить перед землей в считанных сантиметрах. Одна из боковых дверей раскрылась, показывая пустоту салона. Воздушной машиной управлял бортовой Искин. Не останавливаясь, фигура в белоснежном комбезе прыгнула внутрь, и флайер стремительно унесся вверх, оставив позади себя изумленных прохожих. Бетельгейзе, столица империи, центральное здание службы имперской безопасности. Итак, майор, что вы можете сказать о происшествии в научно-исследовательском комплексе корпорации Navis Industries? Вы уже начали расследование? Есть какие-нибудь предварительные результаты? Со стороны хозяина кабинета посыпались нетерпеливые вопросы. Полковника Дорха скоро должны были вызвать с докладом, по этому инциденту к самому директору. А идти туда, не имея никакой информации, значило ставить на своей карьере большую жирную точку. Отсутствие результата в таком важном деле не прощалось, даже несмотря на всего 5 часов, прошедшие с момента получения новости с одного из центральных миров. Вообще, поначалу ему показалось странным, что это поручили их отделу, традиционно занимающемуся одним из секторов за пределами империи. Но потом, узнав подробности, он вынужденно признал правильность решения командования. Это дело внешней разведки и никого другого. «Да, кое-какие данные уже есть», — молодцевато ответил майор. «Наши специалисты изучили запись мониторов наблюдения и смогли установить определенные факты». Он непроизвольно покосился влево на яркий солнечный день. Срочный вызов застал его в заслуженный выходной. 2 широких окна показывали кучки белесых облачков и голубое небо. Главное здание имперского СБ располагалось в сверхвысотном небоскребе, уходившем почти на 3 километра ввысь от поверхности планеты. Убранство комнаты, где происходил разговор, носило строгий, аскетичный характер, присущий для контор определенного типа. Никаких сторонних предметов здесь не наблюдалось. Широкий пластиковый стол с интерактивным дисплеем на всю поверхность, 1 кресло, 2 стула для посетителей и небольшой компьютерный терминал. Вот и вся обстановка. Внутри 2 крепкосложенных мужчин высокого роста, одетых в настолько похожую одежду, что не признать в ней официальную униформу мог бы только слепой. Затянутые в черные мундиры с немногочисленными серебристыми украшениями, они принадлежали к одной из самых могущественных спецслужб Содружества. «Какие именно факты?» — поинтересовался полковник, слегка наклоняясь вперед, так как его заместитель положил на край стола инфочип. Развернулась объемная голографическая проекция с произошедшими событиями в холле компании. Дорх нетерпеливо нахмурился, собираясь сделать замечание подчиненному, потому что за последний час успел 10 раз просмотреть эти записи, но майор его опередил. Поколдовав с активным меню управления, он остановил картинку на одном моменте, сфокусировав изображение лица преступницы, так неожиданно взбудоражившей мирный покой одного из самых тихих миров империи. Обратите внимание на этот кадр. Всего на краткий миг, когда она атаковала последнего из охранников, проступили контуры ее возможной настоящей внешности. «Морфомаска?» — без труда догадался полковник, с любопытством рассматривая женское лицо. Теперь, после соответствующей цифровой обработки, стало заметно то, что до этого обычному человеческому глазу было не под силу. Яркие, насыщенного зеленого цвета глаза, почти такого же окраса брови, чуть более сглаженные скулы и острый подбородок, даже при беглом взгляде угадывалась принадлежность к определенной расе в галактике. Кхайя! Хорошие пилоты, отличные ученые, имеющие свои собственные представления о правильном социальном устройстве общества, где мужчины всегда выступали на 2-х и 3-х ролях. А еще они постоянно пытались улучшить человеческую природу, нисколько не отличаясь в этом стремлении от знаменитых сингарийцев. Только в отличие от тех, зеленоволосые предпочитали идти по пути Евгеньки, а не генетической инженерии, и не слишком жаловали последних, что, впрочем, являлось полностью взаимным явлением. «Да, мы полагаем, что использовалась технология временной пластики», — ответил майор. «Также мы обнаружили, как именно ей удалось проникнуть в здание. Карточка доступа и образцы ДНК принадлежали доктору Гордон». Она мертва? Нет, нашли дома, в бессознательном состоянии, под действием транквилизаторов. Похоже, на подготовительном этапе преступница не хотела марать руки кровью. «Не слишком убедительно. Не находишь?» — негромко произнес Дорх. «Троих охранников на посту она убила без всяких колебаний. Может, эта докторша ей была нужна еще зачем-то?» Заместитель неопределенно пожал плечами. «Возможно. Мы проверим эту версию». «Хорошо», — кивнул полковник, затем приглушенно протянул. «Кхайский матриархат, значит. Слабо верится, что они осмелились на подобную агрессивную операцию на нашей территории, тем более с таким кровавым финалом. Кстати, уже выяснили, из-за чего вообще сработала тревога. Как я понимаю, первый раз она прошла в здании без проблем. Неприятности начались только на выходе». «Да, техники полагают, что пока объект находился внутри, то покрытие на коже оказалось частично повреждено. Так что при сканировании небольшая часть родной ДНК преступницы попала на анализатор. Система мгновенно среагировала». «Не сказал бы, что мгновенно», — проворчал хозяин кабинета. «Она же все равно умудрилась оттуда сбежать. СБшники Navis Industries совсем обленились». Ремарка осталась без ответа. Мужчина с нашивками майора предпочел не развивать эту тему дальше. «Ну что тут говорить? Внутренние миры есть внутренние миры. Подобные происшествия происходили там чрезвычайно редко. Никто не ожидал такого наглого, по сути, нападения на одно из корпоративных зданий». «Я тоже не уверен, что за этим стоит кхайский матриархат», — заметил он, убирая инфочип обратно в карман. «Великая мать и ее паутина не могли не понимать, что в этом случае с нашей стороны последует весьма жесткая реакция, в том числе и возможные ответные акции на их территории. Сомневаюсь, что любая из стран посмела бы бросить империи такой вызов». Полковник согласно сомкнул веки. Он тоже об этом подумал, но, в отличие от подчиненного, был вынужден допускать любые версии принадлежности главного виновника. «Насколько я знаю, вам уже сообщили, что именно было вынесено из здания», — утвердительно сказал он. «И вы должны понимать, что мы не можем оставить происшествие просто так. Необходимо во что бы то ни стало найти эту девушку. Вы меня понимаете?» Майор серьезно кивнул. Он понимал, более чем. Тем более, что это дело теперь напрямую касалось его возможного карьерного роста. «Итак, вы уже идентифицировали ее? Есть теории, куда она направится в первую очередь?» Информация рядом с женским лицом на голограмме в подробностях знакомила с бурным прошлым ее хозяйки. «Да, граф-полковник», — еще раз кивнул заместитель. «Согласно аналитикам, мы вычислили 7 вероятных мест появления подозреваемой. 2 из них находятся на территории империи, а 5 за ее пределами. Ваши дальнейшие действия?» «По всем адресам направлены спецгруппы оперативного реагирования с приказом задержать или...» «Живой!» — перебил полковник подчиненного. «Она должна быть обязательно живой для проведения полного ментосканирования. Я хочу знать, кто ее туда послал и что пообещал за это». Тут майор позволил себе небольшую вольность. Он улыбнулся и слегка ехидным голосом заметил. «Какие могут быть причины у свободного художника? Только денежные знаки. Уверен, заказчик щедро заплатит за украденное». Дорх строго посмотрел прямо в глаза своего зама. Ему совершенно не нравился его шутливый тон. «Это не отменяет факта их необычной осведомленности. Откуда клиент мог знать, что именно красть или где? Подобная информация не располагалась в свободном доступе в Галланете, и кто-то снабдил ею. включая распорядок в самом научно-исследовательском комплексе.